Друзья, уважаемые гости, братья и сестры, Бог подарил для нас возможность, продлил свою милость. Мы с вами в Доме Божьем. Слава Богу за то, что милость Он действительно сегодня обновил и не забыл это сделать, как это делал и до этого дня. Мы обращаем наше внимание снова к Священному Писанию. У нас сегодня, думаю, что полезная, интересная тема, как сохранять независимость от мнения людей. Мы об этом будем сегодня говорить. Как сохранять независимость от мнения людей? Прошлый четверг наша тема была «Сила и красота покорности». Мы говорили об этом. И одну очень важную мысль из прошлой беседы, мое желание напомнить всем нам. Мысль очень важная. Священное Писание, которое является критерием всех вопросов, должно быть так для всех верующих, очень ясно говорит о том, что непослушание Богу, непослушание Писанию Бог рассматривает тоже на таком же уровне, как волшебство и идолослужение, на одинаковом уровне. Это очень серьезное предостережение для всех тех, кто имеет отношение к Богу, к Библии, чтобы мы реально понимали, что жизнь верующего человека устраивается по тому, как Бог определяет через Слово Свое. Мы говорили о том, в каких сферах должна проявляться покорность. Несокомыслие, напомним, четыре сферы. Прежде всего, мы в произвольном порядке эти мысли предлагали. Писание ясно говорит о том, что верующий человек призван повиноваться правителям, власти. Мы подробно говорили об этом. Очень важная ремарка, важное добавление к этому. Мы всегда его подчеркиваем, будем об этом отдельно еще говорить, о том, что верующий человек призван, согласно Священному Писанию, подчиняться абсолютно всем законам страны, в которой он живет, за исключением законов, которые касаются его личного отношения к Богу. То есть, если Священное Писание определяет для верующего человека быть постоянно в общении, совершать хлебопреломление, совершать Евангелие, вернее, доносить Евангелие, быть благовестником и так далее, воспитывать детей в страхе Господнем, родители ответственны абсолютно за всестороннее воспитание своих детей и так далее, если какая-либо государственная власть в любой стране будет претендовать на это право, которое Бог дает либо родителям в данном случае, либо, возможно, церкви где-то доносить Евангелие, либо всем верующим свидетельствовать о Христе, то верующие люди в этих вопросах придерживаются Священного Писания. Это важно. Также говорили о том, что Писание определяет еще одну сферу, где верующие призваны покоряться. Это работодателю. Мы говорили о том, что Писание ясно говорит, все, что мы делаем, делайте от души, как для Господа, а не для людей. И повиноваться следует работодателям, мы об этом серьезно говорили, не только добрым, но и суровым, потому что Писание так определяет. Ну, вместе с этим подчеркнули важную мысль, что если действительно создается не очень благоприятная обстановка, и вы реально видите, как верующий человек, что быть на этом месте работы становится просто достаточно тяжело, то Писание дает полное право поменять свой социальный статус. Писание ясно говорит, если можете воспользоваться лучшим, воспользуйтесь. Но до тех пор, пока вы находитесь на том месте работы, вы призваны повиноваться своему работодателю. Следующая сфера, где Писание ясно говорит, чтобы мы с вами повиновались, проявляли покорность, это в семье, между супругами и в отношениях родители-дети-родители. Ясно Писание об этом говорит. И последняя сфера, которую мы рассмотрели, это сфера покорности в церкви. Итак, мы просто напомнили то, о чем мы в прошлый раз говорили, напомним, что Писание ясно говорит о том, что если человек не покоряется Богу или Писанию, не покоряется Богу или Писанию, то этот человек должен знать, что Бог непокорность Писанию в любой из сфер, о которых мы говорили, расценивает как волшебство и как идолопоклонство. Вот это то, как Бог смотрит. Как вы смотрите, это ваше дело. Но Бог с вами и со мной будет разговаривать не потому, как я об этом думаю, а потому, как Бог на это смотрит. Потому что Бог является Творцом человека, Бог является Творцом Вселенной, и Бог устанавливает законы, по которым и Вселенная существует, и человек призван развиваться. Сегодняшняя мысль, она достаточно близка к тому, о чем мы в прошлый раз говорили, Единственное, что я думаю, очень важно подчеркнуть сразу, некоторые мысли, чтобы дать понять, что, о чем мы будем сегодня говорить. Покорность, то есть то, что говорит Писание о покорности, является повиновением Богу. Покорность в четырех сферах, о которых мы говорили, является покорностью Богу. Почему Бог так говорит? Покорность Богу не имеет ничего общего с той темой, о которой мы будем говорить, когда люди подпадают под влияние других и живут чужим мнением, живут, подчиняясь кому-то. Вы понимаете разницу? Если Писание ясно говорит о том, что ты, верующий человек, призван вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот так поступать, Писание для тебя это определяет, то и пусть это звучит из уст мамы и папы, когда дети, родители наставляют детей, может быть неприятно, но дети обязаны повиноваться. Если идет речь о работодателе, который говорит, пожалуйста, сделай эту работу, пусть она мне не нравится, но я должен сделать. Если в церкви, Бог тоже устанавливает порядок развития церкви, как вселенской, так и поместно. Если Писание определяет некоторую подчиненность в церкви, это не означает, что кто-то прорвался к власти, а кому-то эта власть не досталась. Речь идет о повиновении, которое Бог установил. И если я повинуюсь по Писанию, это не значит, что я живу мнением других людей. Это серьезные, друзья, мысли. Сегодня мы будем говорить, продолжать рассуждение об очень важной, по сути, о пространной теме. Мы с разных сторон к этой проблеме подходим. Наши темы, которые мы рассматриваем на протяжении уже нескольких служений по четвергам, направлены против самого главного врага, который есть у каждого из нас. Это я сам. Против нашего самолюбия. Когда человек не знал греха, он повиновался Богу. Но как только он споткнулся, послушал дьявола, сразу последствия греха – это противление Богу. Неудивительно, что Библия ясно говорит о том, что самой большой трудностью последнего времени будет самолюбие. Именно самолюбие, не кризисы, которых сегодня больше, чем достаточно в каждой стране. Самой большой проблемой последнего времени будет именно самолюбие. Поэтому неудивительно, что Писание и направляет основное внимание, в том числе и верующих людей, именно на самолюбие. Помните, что Павел говорит, люди будут самолюбивы. Не забывайте, что мы тоже людьми являемся. Поэтому проблема самолюбия, она врывается, пытается ворваться и в жизнь верующих. Поэтому для нас сегодня благо Господь послал. Еще раз посмотреть на то, насколько я во мне прорывается, насколько оно на своем месте и насколько оно во мне командует. Мы будем говорить об этой очень важной теме. Еще с одной стороны подойдем в теме, рассуждая о борьбе с нашим самолюбием. Человеческая природа, человек любит себя, человеческая природа всегда ищет того, кто ее поддерживает. Человеческая природа всегда ищет того, кто ее поддерживает или одобрительно воспринимает. Вы посмотрите, ребенок только приходит в этот мир, только-только он научился ползать, еще ходить не может, а он уже, простите, начинает воображать. Он видит, что на него взрослый смотрит и пытается показывать, как он там кувыркается. Вы обращали внимание, наверное, на подобную картину, смотрю на своих внучек. Удивительно просто. Вот видишь, что вот дедушка с бабушкой вот одобрят, и они рады стараться уже чрезмерно. Нигде не учились этому, но вот это желание привлечь себе внимание, когда я вижу, что на меня смотрят со вниманием, я рад стараться. Да, это проявление чисто нашей земной человеческой природы. Мы ищем, чтобы кто-то нас одобрил, чтобы кто-то был вокруг нас. Мы ищем сторонников себе. Позвольте задать несколько вопросов, прежде чем мы рассмотрим серьезные мысли. Вопросы следующие, очень простые. Мы наводим порядок в своей внешности. Вопрос, а почему мы это делаем? Мы об этом ранее немного говорили. Почему мы наводим порядок со своей внешностью? Что мотивирует желание навести порядок у себя на голове, прическе, костюмчик, платье, там, обувь? Что заставляет нас это делать? Приличие, которым Писание призывает, или что обо мне подумают другие? Чтобы при другими некрасиво не выглядеть. Когда мы приглашаем гостей, готовим стол, накрываем его, мы стараемся очень аккуратно произвести сервировку стола. Для чего? чтобы о нас плохо не подумали, чтобы о нас было хорошее мнение. Когда мы готовим какое-то блюдо, когда принимаем гостей, аналогичная ситуация. Почему? Вот что мы вкладываем в это? Что мы вкладываем? Важна деталь. Послужить другим или показать свои кулинарные способности? Чтобы оценили это, как я хорошо могу готовить. Друзья, мы живем вот в таком мире, что даже не замечаем, что очень-очень многие поступки, которые мы совершаем, они продиктованы самолюбием. Спеть, чтобы меня не осудили. Сыграть, чтобы меня не осудили. Сказать проповедь, чтобы меня не осудили. Пройтись вот так пред всеми, чтобы все посмотрели, чтобы никто меня не осудил. Приехать на такой машине, чтобы никто меня не осудил. И так далее, и так далее. Когда мы стараемся украшивать, устраивать свои дома, у меня простой вопрос. Скажите, почему мы это делаем? Если вы хотите, делайте, пожалуйста. Здесь идет речь о том, о мотивации, почему вы это делаете. Чтобы пришли в ваш дом и ахнули. Ух ты, вот это да, вот живет же человек, а? Скажите, пожалуйста, почему мы делаем то, что мы делаем? Что является мотивацией наших поступков? Я думаю, что многие из нас заметят вот этого врага, который давно красиво одет, живет вместе с нами. Это наш я, наше я. Мы не замечаем, что многие наши поступки продиктованы именно этим, чтобы обо мне плохо не подумали. Я лучше промолчу, иначе обо мне плохо подумают. Я не могу это говорить, но лучше он мой родственник, он мой друг и так далее. Я не буду говорить, а что обо мне родственники подумают? Не надо, зачем, а тебе же плохо скажут. И мы живем этим, друзья, я нового ничего не говорю. Но ведь это же явно проявление нашего самолюбия. И вот ради того, чтобы свое собственное самолюбие успокоить, мы очень часто нарушаем Писание. Очень часто нарушаем Писание на некоторые мысли, почему человек впадает в зависимость, мы будем говорить сегодня с вами. Простая истина, друзья, я вижу, что человек согрешил, а он мне близким родственником доводится. Или, может быть, очень значимый человек, особенно, когда речь идет о служителе церкви, и человек очень известный, возможно, состоятельный, согрешил. Как быть? Скажите, пожалуйста. Не трогай их, доходы церковные упадут. И посмотрите, что происходит. Ради того, чтобы мне было хорошо, я лучше промолчу, но я нарушу Божью заповедь. Видишь брата согрешающего, и неважно, какой он, седой или еще не седой, бедный или богатый, состоятельный или несостоятельный, твой родственник или не твой родственник, какая разница, какой он? Библия не определяет статус. Если это твой брат, ты обязан подойти и сказать. И так далее, и так далее. Я думаю, что, друзья, вы понимаете, мы вот этими примерами, этими рассуждениями подняли суть проблемы. И вы видите, что об этом тоже надо говорить. Мы боимся, чтобы о нас плохо подумали. Мы зависим в очень многих вопросах нашей жизни от других людей. Поэтому мы коснемся сегодня очень серьезных вопросов. Прежде всего, наша основная тема – как сохранять независимость от мнения людей. Позвольте пригласить прочитать текст Писания, и затем мы с вами только две мысли рассмотрим. Они пространные две мысли в нашем рассуждении, но думаю, что они сегодня через Священное Писание побудят нас очень серьезно подумать не о том, кто рядом с нами сидит, а о себе самом. Первая книга Библии, книга Бытие, 17 глава только. Первые три стиха. Достаточно известный текст. Мы редко обращаемся к Ветхому Завету, хотя он точно так же является Богодухновенным Писанием. История связана с Авраамом. Он тогда не был еще Авраам, а имя его было Авраам, то есть отец великого народа. Аврааму было 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий. Ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. После этого Господь говорит ему, что у тебя будет большое потомство. Он изменяет его имя с Авраама на Авраам, то есть отец множества народов, и изменяет имя жены Сара на Сара. Интересно, друзья, но с чего начинает Господь обращение к Аврааму? К тому времени уже 24 года путешествовал. в эмиграции был. И вот тот момент, когда, смотрите, Господь очень хорошо знал вот ту ситуацию, в которой окажется Авраам. Он знал, что сейчас он ему скажет, что ты будешь отцом множества народов. В то время, когда у него один-единственный сын, и то от наложницы. Знал Господь, что произойдет в сознании Авраама. Знал, как внутри оно будет бунтовать. Знал, что он смеяться внутри будет, когда Господь скажет, от Сары будет сын. И он рассмеялся, как это может быть? Он не поверил в это. Потому Господь начинает свое рассуждение с простых слов. Я, Бог всемогущий, предо мной ходи и будь непорочен. И не надо смотреть, что Сара стара, не надо смотреть на то, что скажут люди об этом, не надо смотреть. Это очень серьезный текст, который буквально с первых страниц Библии убеждает читателей Библии в том, что Бог ожидает от библейских поклонников ясного понимания того, что только перед Богом мы, друзья, должны ходить. Мнение людей для нас призвано играть второстепенную роль. Если не вообще не играть никакую роль, мы об этом будем говорить. Интересная ситуация. Смотрите, Бог дал имя Аврааму, дал такое имя, отец множества народов. Мы как-то ранее говорили о том, что вот этот отец множества народов в 100 лет имеет только одного сына, Измаила. Представь себе картину, встречается он, заключает бизнес-сделки по тем временам, очень много скота у него было, очень богатый человек был. Но обычно представляется, как тебя зовут? Это мы сейчас не обращаем внимания на имена, отчества, фамилии, что они значат. Для нас это просто определитель, кто есть кто. Но в древности совсем другое, в имя значимость вкладывали. И когда он представлялся, Авраам, люди понимали, что пред ними величайший человек, у него суперогромное родство. Спрашивают, а сколько у вас детей? Он отвечает, один. Можете представить, вот как тяжело было Аврааму вот с этим великим именем какое-то время ходить? Потому Бог ему и сказал, ты не обращай внимания на людей. Ты предо мной ходи. Это серьезный текст, который сегодня побуждает всех верующих, которые кем являются по отношению Авраама? Детьми Авраама. Все верующие суть дети Авраама. Это же принцип обращен сегодня ко всем верующим. Я Бог всемогущий, предо мною ходи и будь непорочен. А людям здесь ничего не сказано, потому что ты предо мной ходишь и предо мной будешь отчитываться. Итак, это очень важное библейское вступление в наше с вами рассуждение. Бог говорит, я Бог всемогущий, предо мной ходи и предо мной будь непорочен. Итак, первую мысль, которую позвольте предложить вам, мы ее рассмотрим. Почему человек попадает в зависимость от мнения людей? Мы коснулись того, что это самая большая тяжесть в последнее время, что люди будут самолюбивы. То есть вот это самолюбие, привязанное к своему «я», она является самой главной проблемой сегодня. Самой главной проблемой, я смею сказать, и в христианских церквах. Потому что в христианских церквах ангелов нет, есть люди. Они тоже люди, и они тоже имеют это влияние тяжести последнего времени. Почему люди попадают в зависимость от мнения людей? Какие причины этого? Какие причины? Позвольте несколько причин предложить. Прежде всего, причина, почему человек попадает в зависимость от мнения других людей, это удаление Божьего авторитета из жизни. Бог сказал Аврааму, я Бог всемогущий, предо мной ходи и будь непорочен. Этого достаточно, этого больше, чем тебе достаточно. Но когда Божий авторитет уходит на второй план, вот тогда вы хорошо понимаете, что это положение внутри человека занимает его я. Итак, самая главная причина, почему наше я вырывается, почему оно требует почтения, почему мы его обязаны кормить каждый день, и причем не только 4 раза в день, а буквально в каждом отдельно взятом случае ублажить его, чтобы оно не возмущалось, чтобы ему спокойненько было, тихо, мирно, чтобы тепло, светло и мухи не кусали. Почему это, друзья, происходит? Потому что Божий авторитет у меня удален. Поэтому я вырастает. Смотрите, что говорит Писание. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Последствия? Они развратились. Совершили гнусные дела, не делающего добро. Безумец, глупец, сказал в своем сердце, нет Бога. А раз его нет, значит, делай все, что хочешь. Интересно, когда безбожие стало появляться в царской России, бабушка покойная рассказывала о том, что сколько много людей просто надсмехались, нет никакого Бога, вы о каком Боге говорите. Интересно, когда стали проводить очень серьезные дискуссии с верующими людьми, то задавали вопрос простой, скажите, пожалуйста, вы говорите, что нет Бога, а если все-таки Бог есть? А если Бога нет? А если есть Бог, то не дай Бог. Поэтому выгодно людям убрать Бога. Убираешь Бога, и вот тогда никаких ограничений нет. Вот тогда человек владыка всего. Итак, самая главная причина, почему человеческое «я» рвется к господству и добивается этого господства, это удаление Божьего авторитета. Мы говорим о верующих людях, друзья. Задавайте себе вопросы. Скажите, пожалуйста, какое ваше отношение к Богу? Можете ли вы, могу ли я сказать, что Бог для меня является авторитетом? Могу ли я это сказать? Мы идем далее. Вторая причина – удаление авторитета Писания. Первая причина удаления авторитета – Бога. Вторая причина удаления авторитета Писания, следовательно, возвышение роли мнения отдельных людей или группы людей. Бог убран в сторону. Безусловно, то, что дает Господь еще для людей, это Писание убрано в сторону, что остается. А жить-то как-то надо, согласитесь? По каким-то стандартам-то жить надо? По каким-то правилам жить надо? По каким? Вот люди появляются. Не зря Петр вот эту простую истину выразил в своем послании, когда говорил так. Вы имеете Христа. И он очень серьезно говорил о Христе. И дальше. И при том, вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Другими словами, Петр ясно утверждает эту простую истину, что для нормального развития человека надо ни много ни мало, только две величины. Первое – это Бог, и второе – Писание. Почему мы хотим в нашей церкви более утверждать принцип Писания? И все в служениях, все в наше поклонение в церкви мы хотим свести к одному – назад к Писанию. Понимая, что слишком много мы себе позволили войти посторонним вещам. Поэтому, когда слово звучит, оно странно, оно уши нередко режет. Когда слово звучало к Савлу, он не вмещал его, он больше старался делать недобрые дела, но когда с Богом соприкоснулся, вот тогда понял, говорит, Господи, что мне делать? Вот тогда глаза у него открылись. Смотрите, когда богач попал в ад и обращается после этого к Аврааму, видит там Лазаря, который блаженствует, и он говорит ему, отче, умоляю тебя, пошли Лазаря, пусть он пойдет на землю, там мне еще братья остались. Чтобы они сюда не пришли, в это место мучения. Что ему Авраам сказал? Он ему ясно сказал. Тогда еще не было учения Христа. Тогда еще не было апостольского учения. Тогда Христос еще не совершил жертву искупления. Поэтому с учетом этого следует понимать слова Авраама. У них на земле что есть? Моисей, закон и пророки. Что это значит? Этого достаточно. Этого достаточно, чтобы не погибнуть. Потому что закон приводит ко Христу. Этого достаточно. Он мне сказал, смотрите, говорит, ну, вы думаете, что эти эмоциональные всплески, в которых сегодня очень много в христианстве, думаете, что не изменят? Ну, воскреснет Лазарь. Ну, хорошо, на недельку они успокоятся, пить не будут, курить не будут, гулять не будут. Как после 11 сентября в Америке, в первом году. Все, церкви переполнены. Что сегодня с церквами происходит? Тысячами продаются. Очередное 9-11 устроить? Обратите внимание. Ну-ка на какое-то время опять без эмоций. Друзья, для того, чтобы было нормальное развитие у людей, необходимо Бог и Писание, Христос и Писание. Если вот этих два столпа удаляются, друзья, вот тогда проблема наступает, вот тогда полная анархия, вот тогда каждый по-своему прав. Вот отсюда и споры, дискуссии, кто правее. Я прав. Я самый правый, а я правее правых. И идет эта дискуссия. Наша деноминация самая правильная. Мы самые правильные и так далее, и так далее. Зачем об этом говорить? Когда истина, она одна. Нет истины правильной и более правильной. Истина только одна. Итак, если удалены эти два авторитетных источника, Бог и Писание, это главная причина, почему мы с вами, как люди, попадаем под мнение других людей. Друзья, позвольте задать вопрос, мы идем далее. Все-таки, что я могу сказать об авторитете Писания для меня? Оно является авторитетом? Оно является авторитетом? Как для меня лично, когда слово звучит ко мне, смотрите, как моя греховная природа изворачивается. Если доносится действительно глубокое понимание Писания, смотрите, как природа изворачивается, это можно понимать по-другому. И все, я закрылся. Зачем ты мне об этом говоришь? Не надо там, начинаешь мне переводы, что-то еще не надо мне это. Мне легче понимать вот так. Почему? Потому что это удобно мне. Потому что каяться не надо. Потому что изменяться не надо. Вы не замечали с собой такую борьбу? Она очень часто присутствует, если только в нашей жизни правильном положении пред Богом. Бог и Писание – это два фундаментальных основания, которые нас с вами сохраняют от зависимости от других людей. Это два фундаментальных основания. Именно их отсутствие, Бог и Писание, их отсутствие приводит к зависимости от людей. Матфей пишет, тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, зачем ученики твои приступают предание старцев. Вы обратите внимание. Слово было у них, но не Христа упрекают. Твои ученики не уважают мнение людей, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете, обратите внимание, заповедь Божью ради предания старцев, ради предания вашего. Они ему говорят, твои ученики не уважают мнение людей. А Христос говорит, послушайте, вы даже в своей слепоте вы не видите, что ваши предания нарушили Божью заповедь. Это очень ясный текст, говорящий о слепоте религиозных людей. Нет авторитета Писания, тогда авторитетное мнение людей. Удаление от Бога ослепляет человека. Удаление от Бога ослепляет человека. Помните, что Писание говорит, что Христос пришел, что сделать по относительно слепоты? Открыть глаза, чтобы слепые видели. Без открытия глаз, которые Бог производит, мы с вами слепые, друзья. Это правда. Если Бог глаза нам не откроет, мы слепые. А раз мы слепые, вы хорошо понимаете, насколько мы легко можем в жизни ориентироваться, правда? А если слепой, который считает себя зрячим, ведет другого слепого, который тоже считает зрячим, куда они попадут? Вот и получается вечные Иваны Сусанины, которые везде куда-то ведут, только неизвестно, куда они приходят. Все знают дорогу, все знают истину, но только неизвестно, куда идут. Удаление от Бога ослепляет человека, привязывая к мнению других людей. Удаление от Бога делает неспособным понимать опасность, быть зависимым от мнения других людей. Осмелюсь сказать, что вот эта вот беда, зависимость от мнения людей, она врывается в сознание христиан сегодня. Вы посмотрите, как тяжело иногда бывает говорить с людьми, которые просто влюблены до безумия в какого-то проповедника. Они ни о чем больше не хотят говорить. А вот этот сказал, а вот этот сказал, а вот этот сказал. И они живут этим человеком. Но ведь это же слепота, друзья. Ведь это же зависимость от мнения других людей. Когда нет авторитета Писания и Бога, вот тогда мы ищем где-то авторитетной защиты, то есть мнение других людей. Современное раболепство перед учителями, очень известными теологами. Друзья, позвольте одну очень важную деталь хотел бы подчеркнуть. Я понимаю, друзья, сам с детства верующий понимаю, что приятно слушать проповеди, где очень много примеров. Они интересные, трогательные. Ну, проповедники всегда обладают, если у них опыт есть, они умеют там присолить, добавить, это получается. И спросите человека, который слушает удивительную проповедь, что он запомнил? Запомнил примеры. Ну, примеры, это же не Писание. Скажите, откуда вера наша? Ну, откуда вера наша? От примеров хороших? Нет. Я понимаю, что тяжело нашему сознанию переключиться на авторитет Писания. Мы стараемся максимально больше обращать внимание на Писание. Стараемся максимально меньше приводить мнения великих людей. Мы не говорим, что они плохие. Наша цель – не уводить наше сознание от Священного Писания. Потому что внутри, как христианин, насколько Бог дает разумение, я понимаю. Я не имею права увести людей от авторитета Священного Писания. Хоть вот сегодня очень много взглядов, очень много толкований, очень много мнений по любому тексту Писания, не правда ли, друзья? И доступ сегодня, пожалуйста, свободный. Пожалуйста, только пришел домой, включил интернет, пожалуйста, и утонул в море теологических версий. Я понимаю, друзья, эту опасность. Я плавал в этом океане теологии. Я хорошо понимаю, что лучше стоять на твердом основании, друзья, чем плавать от одного берега к другому. Я понимаю, друзья, эту опасность. Если в моем сознании будет убран из моего сознания Господь, авторитет Бога и Писания, у меня беда. Я тогда буду сегодня одному поклоняться, завтра прочитаю еще одного известного теолога или появится какой-то новый, и я ему буду поклоняться. Действительно, друзья, это очень серьезные вопросы, очень серьезные вопросы. Скажите, пожалуйста, как можно узнать, к чему человек привязан? Ответ простой, по его рассуждениям. Поговорите с человеком. Не зря Христос сказал, что от избытка сердца говорят уста. В народе говорят, у кого что болит, тот о том и говорит. Вы послушайте, пожалуйста, о чем вы рассуждаете. Хотя бы на протяжении последней недели. За собой понаблюдайте. Если говорить о библейских ценностях, о чем вы рассуждаете? Вы рассуждаете о том, что вы 5, 7, 10 проповедей послушали разных проповедников? Что вы сегодня пред кем-то преклоняетесь и вы думаете о том, что этот брат сказал? О чем вы думаете? То, о чем мы думаем, то, о чем мы говорим, то имя, которое мы чаще всего упоминаем, явно говорит о том, пред кем мы преклоняемся. Это достаточно несложно определить, друзья. Итак, две очень серьезные причины, которые приводят нас к тому, что мы становимся зависимы от других людей. Это удаление авторитета Бога и удаление авторитета Писания. Далее, еще одна причина – проявление самолюбия. Мы говорим о причинах, почему мы попадаем с вами в зависимость от мнения других людей. Проявляется самолюбие, которое хочет быть признанным. Мое самолюбие очень хочет быть призванным. Если первых двух нет, то тогда, пожалуйста, самое первое самолюбие здесь выходит на передний план. Выглядеть хорошо, чтобы не осудили, порядок в доме навести, чтобы не осудили, и так далее, и так далее. Сказать, чтобы не осудили. Почему мы так делаем? Мы делаем, потому что мое самолюбие, оно хочет быть признанным, чтобы я мог подняться в обществе. И сказал Саул, я согрешил, сказал Самуилу, Божьему пророку, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Обратите внимание. Согрешил правитель. Но смотрите, он в данный момент не беспокоится об исповедании перед Богом. Он беспокоится о том, что о нем будут думать люди, прежде всего старейшины. Его же авторитет упадет в глазах старейшин. Ты меня почти, он обращается к Божьему служителю. Ты почти меня перед людьми. Он не просит Самуил, помолись Богу, что Бог сокрушил меня, я действительно сокрушил. Я хочу прежде всего сейчас покаяться, исповедаться пред Богом. Он этого не делает. У него на первом плане что, скажите, пожалуйста, авторитет других людей. Вот что, друзья, мешает нам, обратите внимание, исповеданию нашему. Что обо мне подумают другие? Когда призывают к покаянию, говорят, все-таки это ваше время покаяться. Ну как я выйду покаяться, что обо мне будут думать другие? Вот оно я, обратите внимание, оно в неприкрытой форме врывается в данный момент, врывается в нашу жизнь. Очень многие сегодня, народная мудрость говорит, многие хотят быть кем-то, но очень мало кто хочет быть никем. Нам действительно хочется, чтобы с нами считались. Нам хочется, чтобы нас уважали. Но когда мы смотрим на Господа Иисуса Христа, который является властелином вселенной, для чего Он пришел на эту землю? Читающий Библию, скажите, пожалуйста, послужить людям. Он не беспокоился о своем авторитете. Он не беспокоился, он знал, что его предадут смерти, что его позорят. Глумиться над ним будут, он знал. Но он не беспокоился об имидже своем. Самолюбия не было. И он вышел победителем, друзья, в конечном итоге. Согрешение самолюбивого толкает к поиску защиты со стороны, чтобы видели в нем порядочного человека. Это серьезнейшая мысль, друзья. Я сожалею, что нет возможности глубже на нее посмотреть. Когда человек согрешит и не исповедуется, именно неисповеданный грех побуждает очень часто искать защиту, каким образом? Поиск святости. Нередко отмечают следующее, что согрешившие люди, не исповедавшие грехи свои, являются очень активными борцами за святость в церквах христианских. Это самые жесткие законники. Им хочется компенсировать, не хочется покаяться в этом грехе, но им хочется показаться, смотрите, какой я правильный. Это серьезнейшее, друзья, предостережение. Интересно отметить, что недавно имел разговор с одним из служителей церкви, и отметил, говорили мы об одном человеке, которому действительно очень тяжело в жизни, который ведет просто борьбу везде, где только можно бороться. Все для этого дело, друзья. Это самый активный борец за святость в церкви. Служитель очень прямо сказал, беда этого человека, что у него есть неисповеданный грех. Это главная причина, почему он самый активный. Это главная причина. Если бы действительно грех был исповедан, его подход к святости был бы совершенно другой. Смотрите, Саул, согрешивший, смотрите, почтил его Самуил по его просьбе. Куда после этого Саул идет? У кого он защиту ищет? У кого? У колдуньи. Он не пошел к Богу. Он ищет защиты. Смотрите, куда неисповеданный грех меня и вас приведет? Куда? Куда желание, чтобы мой имидж не опустился? Вместо того, чтобы просто покаялся пред Господом, попросить прощения. Боже, исповедуюсь пред Тобою. Мы начинаем бороться. К чему я могу прийти? К тому, к чему Саул пришел. Бог его призвал на это служение. Послал Самуила, он посвятил его на это служение. И смотрите, отступив от Бога, ищет защиты у Божьих противников. Пошел к колдунье. Смотрите, страшная катастрофа. Не пошел к Богу. Неисповеданный грех. Очень важно понимать, он разрушает нас изнутри. Неисповеданный грех, он нас изнутри разрывает, разрушает. И в то же время, для того, чтобы я не был узнан, неисповеданный грех меня заставляет играть в святость. Это делает неисповеданный грех. Это, друзья, катастрофа для нас. Стремление привлечь к себе внимание толкает на поиски путей признания другими моей личности. Эти стремления побуждают искать защиту у людей. Вот почему человек с неисповеданным грехом лишается сна, покоя. Он ищет много-много путей для того, чтобы его признали. Я нередко приводил пример, вот перед моими глазами много и молодых ребят, и пожилых. Вот молодой человек, замечательный, перед моими глазами, удивительно просто. Думаю, красота, весь во внимании, все вокруг него вращаются. И вдруг как-то мы с ним встречаемся, и он открыто говорит, я жить не хочу. И мы с ним разговорились, и тогда стало более ясно, понятно, почему у него такая активность, почему он такой жертвенный, почему он посвященный, почему он вокруг себя всех собирает. Он сам об этом говорит. Я боюсь остаться наедине с собой, меня жжет внутри. А что тебе мешает покаяться? Вот твоя беда, друзья, смотрите, неисповеданный грех разворачивает внутри нас, все разворачивает, но внутри-то разламывает, а внешне ты должен быть очень привлекательным. Проявляется наше самолюбие, и нам нужно, чтобы нас признали, друзья, чтобы со мной посчитались, как я хочу, чтобы обо мне хорошо подумали, чтобы, не дай Бог, кто-то не узнал, какой я внутри. Самолюбие вырабатывает желание быть защищенным мнением других людей. Мое самолюбие ищет помощи, чтобы я был защищен мнением других людей, чтобы, не дай Бог, не узнали подлинную мою сущность, мой дурной характер или мой неисповеданный грех. Интересно, можно слышать такие выражения: сколько людей на моей стороне, смотрите, сколько меня поддерживают. Интересно, друзья, ведь это же голос самолюбия. Это же голос самолюбия. Интересно задать вопрос: а если бы люди узнали, вот тогда, когда я говорю, смотрите, сколько меня поддерживают, если бы люди узнали мою подлинную сущность, скажите, пожалуйста, сколько людей со мной бы остались? Сколько? Я уверяю вас, никто бы со мной не остался. Никто бы. Если действительно сущность испорченная, и я пытаюсь собрать мнение людей, смотри, сколько меня поддерживают, вот это, вот это. Друзья, я это делаю, я хочу, я живу мнением других людей, мне важно притянуть их мнение к себе, мне легче тогда. Но от этого мои мучения более и более будут увеличиваться. Самолюбие является фундаментом жизни по двойным стандартам. И именно наше самолюбие, который хочет, чтобы обо мне хорошо думали, оно заставляет меня жить по двойным стандартам. В отношениях с кем-то, с женой, с детьми, полная ненависть. На людях улыбка. Замечательная примерная семья. В семье скандал. На людях мирные, любезные отношения. Это же, друзья, борьба нашего самолюбия. И мы от этого страдаем. Я понимаю, что на больные мозоли наступаю. Друзья, но лучше, чтобы наступали на эти больные мозоли, чтобы вылечить их, чтобы реально понимать, почему это происходит. Это происходит не потому, что он виноват, он, это значит, ты виноват. Потому что, первое, Бога убрал из своей жизни, и Писание убрал из своей жизни. Поэтому у тебя вот такая жизнь. Еще одна причина, мы коротко их рассмотрим, на этих трех более подробно мы остановились. Причина, почему происходит то, что мы становимся зависимы от мнения других людей. Самоустранение от личной ответственности перед Богом. Серьезная причина, когда я устраняюсь от ответственности перед Богом. В семье муж, вместо того, чтобы заниматься действительно ответственностью в своей семье, пропадает на работе. У него есть жена, занимайся. Жена, вместо того, чтобы понимать свою ответственность в семье, занимается своим вопросом. Обратите внимание. В церкви то же самое, это очень важно подчеркнуть. Если Писание призывает нас к тому, чтобы созидать церковь, мы говорим: обойдутся. Не пойду, без меня справятся. Я снимаю с себя ответственность. Как член церкви я обязан созидать церковь. Я обязан, у меня нет другого выбора. Но я этого делать не буду, обойдутся без меня. А зачем буду делать? Зачем? Обойдутся все равно. Но обошлись до этого дня и обойдутся и после этого. Одна из причин, почему нам важно мнение других, мы удаляемся от мнения, удаляемся от личной ответственности перед Богом. Важно подчеркнуть, но жить-то как-то хочется, если снял с себя ответственность. Не думающему, снимающему с себя ответственность, легче идти за кем-то. Если я не понимаю ответственность свою, как муж, как жена, как сын, как член церкви, как служитель, друзья, если я ухожу от этой ответственности, мне легче идти за кем-то. Пока есть те, кого можно вести за собой, добавлю, пока есть те, кого можно обманывать, будут те, кто будет обманывать. Будут те, которые будут за собой вести. Это достаточно, друзья, серьезно. Помните, Писание предупреждает кого? Верующих людей. Смотрите, чтобы кто вас Это о чем идет речь? О верующих людях. Чтобы кто вас не увлек. Помните, мы рассуждали об этом тексте, интересное выражение, чем? Какими-то всякими человеческими преданиями. Дословно, если простым языком перевести, чтобы кто вам мозги не промыл. Действительно, мнение людей, заявление людей, возможно, логически все обоснованное. Одна из серьезных опасностей – подчинить сознание верующих себе. Если авторитет Бога убран, авторитет Писания убран, безусловно, тогда мнение людей выходит на первое место. Еще одна из причин – боязнь, неуверенность в Боге. Почему мы подпадаем под мнение других людей? Боимся, у нас нет уверенности в Боге. Эту тему надо отдельно рассматривать. Но кто его знает, будет, не будет там в вечности? Да не знаю. Ну, аж вот Библия говорит так, а жизнь заставляет вот так вот делать. Простой пример, друзья, смотрите, сколько часто, особенно в молодости, я попадал в эту ловушку. Сколько часто мы попадаем в простую ловушку. Писание прямо говорит. А если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, что сделает? Простит и очистит. Это авторитетное заявление Писания. Я согрешил. У меня была борьба очень серьезная в молодости. Я согрешил. Я покаялся. А внутри сверлит. Неужели думаешь, что Бог тебя простил? Да кто его знает? Он же второй раз уже повторился грех, а вот третий раз повторился. Но если бы Бог простил, я бы этого не делал. Идет внутри борьба. Слабая вера. Недоверие Богу, друзья. Об этой теме, я думаю, что мы отдельно будем говорить. Это тоже одна из причин, почему. Почему мы ищем мнение других людей. Вот если мне сказали, все хорошо, ой, хорошо, брат, спасибо, что сказал, я теперь спокойно спать буду. Я успокаиваюсь не потому, что Бог мне это сказал, что Писание мне на это указало, а потому, что брат мне это сказал. Как нам важно мнение другого человека. Еще одна из причин, почему мы подпадаем под мнение других людей, это отсутствие цели жизни. Отсутствие цели жизни. День прошел, и слава Богу, не надо мне ничего. Таких людей достаточно легко увести в сторону. Таковые люди – это ветром колеблемые. Пришел один человек, продвинул какую-то идею, за ним толпа пошла. Завтра пришел другой, она раз развернулась, в другую сторону пошла. Очень легко люди подпадают под мнение других людей, если у них нет цели в жизни. Против именно этого Писание направляет учение. Ранее церковь пребывала в учении, Бог поставляет учителей в церковь. Для чего? Чтобы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Последняя причина, очень коротко, это желание жить в свое удовольствие. Но так хочется жить в свое удовольствие. Я вокруг себя собираю людей. Вот это круг наших ребят. Мы любим там отдохнуть, мы любим там, знаете, расслабиться. Мы очень любим покушать. Это круг людей. И мы живем мнением людей. Попробуйте скажите, что объедение – это грех, или все-таки попечение плоти не прощать и похоти. Ты о чем это, брат? Я просто покушать хочу. Друзья, я вокруг действительно себя собираю людей. Но здесь можно о любых вещах говорить. Какой-то стиль жизни, какие-то особенности, какие-то, возможно, кто-то привязан к музыке, кто-то привязан к каким-то, возможно, проявлениям. И мы вокруг себя собираем вот этот круг людей, и мы ищем поддержки от них. Мы ищем все возможное, чтобы доказать, что, допустим, сидеть 24 часа в сутки в интернете – это хорошо. Мы к чему-то привязаны. И мы ищем тех, кто одобрит это. Поверьте, найдете. Это точно найдете. Но правильно ли это? Это вопрос другой. Коротко, друзья, мы не все причины рассмотрели. Но я думаю, что в общем то, с чего мы коснулись, этого достаточно. Вторая мысль, которую позвольте предложить вам, это пути избавления от зависимости от мнения других людей. Мы слишком много уделили внимания тому, почему люди попадают в зависимость от других людей. Это не полный перечень, друзья. Но первые две главные причины важны, когда авторитет Бога в моей жизни или авторитет Писания уходит на второй план, автоматически я подвержен тому, чтобы быть зависимым от других людей. С разных совершенно сторон это может проходить. И каким образом можно избавиться от этой зависимости? Позвольте предложить некоторые мысли. Прежде всего, понимание наличия зависимости. Если я живу мнением другого человека, если не очень важно, что он скажет, понимание наличия зависимости, признание трагичности этой зависимости и исповедание. Иеремия, через Иеремию Господь передает очень строгие слова. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека. И плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Если я живу мнением другого человека, смотрите, что говорит Писание, ты проклят, если ты надеешься на человека. Это мнение человека. Сколь часто, когда мы слышим мнение кого-то, кто бы это ни был, сколь часто в моем сознании, в моем сердце возникает вопрос, а что по этому поводу говорит Писание? Нам так легко прислушаться к мнению другого человека. Смотрите, ранняя церковь понимала, вот проверяла апостолов. Это действительно было так. Деяния пишет. Следующее, Лука, в книге Деяний. Фессалоникийские были, верейские были благомысленны, то есть более благоразумными, нежели верейские, фессалоникийские. Они, слушая слово, проверяли, точно ли это так. Проповедовал Павел. Есть Писание, надо проверять, так это или нет. Итак, очень важная мысль, каким образом я могу избавиться, друзья, от зависимости. Друзья, посмотрите, есть ли у вас зависимость? Каким образом, друзья, можно проверить свою зависимость? Очень просто. У вас есть люди, поскольку мы говорим о мнениях людей, у вас есть люди, которые вас окружают. Простой вопрос. Без кого вы не можете обойтись? Вот это предмет вашей зависимости. Если вы не можете без вот этого, вот этого, вот этого обойтись, вы зависимы. Вы зависимы от мнения других людей. Это, друзья, достаточно опасно. Это не значит, что не надо дружить и ни с кем там не общаться. Нет. Речь идет о том, что когда мы говорим, смотрите, как написано, если двое или трое собраны во имя Мое, говорит Господь, там Я посреди них. Когда мы, как верующие люди, общаемся между собой, верующие понимают, что здесь Господь. Здесь не мнение вот этого человека, здесь Господь. А мы рассуждаем в Божьем присутствии. Если мое сердце наполняет Господь, ваше, о чем мы будем говорить? Скажите, о чем? О Господе будем говорить, о библейских ценностях будем говорить. И будем радоваться, назидать друг друга, будьте внимательны. Но авторитетом будет являться для нас, должно быть только Писание, Господь и Писание. Итак, зависим ли я? Признать эту зависимость, если она есть, она должна быть. Безусловно, друзья, исповедана, я другого просто не вижу. Почему? Потому что зависимость от кого-то является независимостью от Бога. Если человек зависим от Бога, он независим от людей. Даже народная греческая мудрость гласит так. Сократ мне друг, а истина дороже, друзья. Это действительно так. Если Писание говорит вот так, это не важно, кто бы это ни говорил. Авторитетом является Бог, авторитетом является Писание. Итак, пути избавления от зависимости, от мнения других. Понимание наличия зависимости, есть она есть. Понимание трагичности этого состояния, что ты зависим от людей. Исповедай это далее. Понимание личной ответственности перед Богом. И неважно, вы являетесь членом церкви, приближенным папой, мамой, сыном, дочерью, пожилым, дедушкой, прадедушкой, внуком, правнуком, неважно. Понимание личной ответственности перед Богом. Приглашаю вас к Писанию. Павел пишет. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Я читаю контекст, вот слова, на которые хочется обратить внимание. Для меня, Павел говорит, мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. То есть, что вы обо мне думаете? Для меня мало значит, говорит Павел. Что вы обо мне думаете или другие думают? Я и сам о себе не сужу, ибо хотя я ничего не знаю за собой, то есть, ну, я не вижу себя большим преступником, позвольте сказать так, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья мне Господь. Далее. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и к Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один над другим. Смотрите, удивительно, друзья, нет времени глубоко углубляться в эти удивительные слова. Павел свой личный авторитет положил, не считаясь с ним, говорит, я это хочу донести вам, чтобы вы научились не мудрствовать сверх написанного. Если Писание говорит так, принимайте это так. Мне не важно, понравлюсь я вам или не понравлюсь. Мне не важно, что вы обо мне думаете. Я хожу перед Господом. Друзья, это не значит, что Павел абсолютно ни с кем не считался. Он понимал очень одну простую истину, что если человек начинает подпадать под мнение другого человека, он перестает угождать Богу. И Павел-то понимал, что его жизнь – это угождение Богу, он строитель. И он говорит, Бог требует, чтобы каждый строитель был верный. Петр призывает нас, и сами, как живые камни, каждый из нас строитель, друзья. И сами, как живые камни, из себя, соседом не занимайтесь, из себя устраивайте дом духовный. Вкладывайте себя в это строительство. Занимайтесь этим строительством. А вот этим строительством созидание церкви – это наша ответственность, друзья. Ответственность абсолютно каждого верующего человека. Мы далее говорим о путях угождения Богу. Вернее, путь избавления от зависимости от мнения других. Первое – понимание наличия зависимости, трагедии зависимости, исповедание этого. Второе – понимание личной ответственности перед Богом. Я не должен смотреть на других. Христос говорит Петру, ты чего смотришь на Иоанна? Я тебе сказал, иди, иди. Чего ты оглядываешься, а он-то чего идет? Почему ты смотришь на других? Бог тебя призвал созидать церковь? Созидай. И не важно, что другие не созидают, это не твое дело. Я с ним за него буду говорить. Но я тебе говорю, почему ты не созидаешь? Почему ты не верен в той ответственности, которую Бог на тебя возложил? Созидает церковь. Еще один из путей избавления от зависимости – жизнь, угождение Богу. Когда мы живем мнением других людей, мы угождаем кому? Людям. Поэтому, безусловно, противоположность – это жизнь, угодная Богу. Павел пишет, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Когда поднимает очень серьезный вопрос трагедии в Галатийской церкви, и дальше пишет, людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христова. Угождение другим людям – это значит, ты не служишь Христу. Это серьезное, друзья, заявление. Павел набрался мужества и говорит, понимая, что, возможно, его многие там неправильно воспримут, кто-то его судит. Смотрите, истина должна быть донесена. Я не хочу пред вами выслуживаться. Не хочу. Я хочу донести истину. Почему? Я пред Богом хожу. Мои друзья, я понимаю, что многие из нас способны это же сказать. Дерзнуть сказать. Мне не важно, что вы обо мне говорите. Но послушайте, пожалуйста, понимаем ли мы то, что Павел дальше сказал? Судья мне Господь. Это не значит, что I don't care about, я абсолютно не думаю, мне все равно, что вы обо мне думаете. Нет. Он говорит так. Я пред Богом хожу. Это более строгий суд. Я должен угождать Богу. Могу ли я сказать, что я действительно угождаю Богу? Итак, это один из путей, как избавиться от мнения других людей. Жизнь, угодная Богу, это жизнь прозрения. Жизнь, угодная Богу, это жизнь прозрения. Когда Господь Иисус встретился с Савлом, он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Это прозрение, друзья. Когда нужно было выслуживаться перед обществом, когда нужно было строить карьеру свою, Савл это делал. Но когда Господь с ним встретился, вот тогда все его аргументы рассыпались. прозрение наступило, и он понимает одно, что тот, кто с ним разговаривает, это тот, кто достоин, чтобы пред ним преклонялись. И только его надлежит слушаться, поэтому смотрите, он не репетировал это прозрение. Это естественная реакция, когда глаза открываются, и начинаешь понимать, что ты выслуживался перед людьми, ты пытался вокруг себя кого-то там собрать, чего-то кому-то чего-то доказать. Но когда ты с Господом соприкасаешься, действительно, глаза твои открываются. Господи, помилуй меня. Ведь все мои, возможно, долгие годы – это попытка самоутвердиться. Попытка, чтобы обо мне плохо не подумали. Господи, прости меня. Павел всю свою карьеру, на всей своей карьере поставил крест. Что потом произошло, вы хорошо понимаете, его решили убить, и сколько он преследований имел за это. Смотрите, карьера все сразу ушла на второй план. Мнение людей ушли на второй план. Он понимает, перед кем стоит. И говорит, Господи, что повелишь мне делать? И сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо наделать. Обратите внимание, очень интересная мысль. Ясный ответ, но не очень ясный. Иди в город, прямо не сказано, что делать. Ты просто пойди в город, а там все уже готово. Иди, поразмышляй, помолись, а я тебе побеспокоюсь. Еще один из путей избавления от за мнение других людей, определение цели жизни. Два пункта коротких мы рассмотрим. Определение цели жизни. Я понимаю, что у каждого из нас есть свои цели, но чаще эти цели только до гробовой доски. Дом построить, детей родить, вырасти, дерево посадить, карьеры добиться. Смотрите, какие у нас цели. Если у нас есть цели, проверьте, пожалуйста, они в вечность переходят с вами, нет? Вот те цели, которые вы пред собой ставите, они вас в вечность ведут? Именно вот это определение цели помогает нам, друзья, быть независимыми от мнений других людей. Я немного хочу пояснить это. Позвольте прежде прочитать текст Писания. Братья, я не почитаю себя достигшим, это Павел прозревший пишет. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Есть цель у Павла? Есть. Интересно отметить, что вот ради этой цели, вернее, любой поступок, с чем соприкасался Павел, я осмелюсь свое предположение выдвинуть, что любой свой поступок он сверял с этой целью. То есть, то, что я скажу, то, что я сделаю, то, куда я пойду, та проповедь, которую я произнесу, те встречи, которые буду иметь, они будут содействовать мне в достижении цели, которую я поставил. Это важно, друзья. Если предо мной есть вечная цель, стремлюсь к цели, к почести. В чем суть этой цели? Почесть вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Цель помогает нам двигаться вперед. И вот ради этой цели, друзья, если она действительно в вечность вас приводит, ради этой цели проверяйте все мотивы своих поступков. Проверяйте абсолютно все ваши действия и проверяйте мнение людей. Если мнение людей не содействует тому, чтобы вы достигли этой вечной цели, друзья, уберите в сторону это все. Если у вас мотив показаться, чтобы на вас посмотрели, не говорите, что вы прославили Бога. Не говорите, пожалуйста. Все ваши поступки, все ваши мысли, все ваши дела, все то, что вы делаете в вашей жизни, мнение людей сверяется с целью. И если это не содействует тому, чтобы я достиг цели, хотя бы немножко к ней приблизиться, друзья, не думайте об этом, не говорите об этом, не делайте этого и не слушайте этого. Поэтому перед нами вопрос, какая цель у вас, друзья? Какая у вас цель? Для Павла эта цель была ясна. И эта цель настолько помогала ему смело двигаться вперед, что он прямо говорит, что для меня жизнь – Христос, дальше, а смерть – приобретение. Настолько легко Божий служитель говорит о жизни и о смерти. Более того, он не боится смерти, говорит, я это встречу как находку. И прямо говорит, я готов, я хочу разрешиться и быть со Христом, потому что это значительно лучше. Ну, я пока Бог дает возможность, я тружусь здесь. Итак, друзья, один из путей, который мне и вам поможет быть независимыми от мнения людей, это цель достижения вечности. И отсюда проверяйте все, чтобы оно не мешало вам в достижении этой цели. Последний пункт, помощь нам быть независимыми от мнения людей, ищите славы Божьей в личной жизни. Ищите славы Божьей в личной жизни. Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте в славу Божью. Друзья, то, о чем вот мы хотя бы сегодня думали, скажите, пожалуйста, это славу Богу принесло? Все, что мы сегодня говорили, это слава Богу, хотя бы одно принесло славу Богу. Все, что мы сегодня делали, оно славу Богу принесло. Когда я понимаю, что вся моя жизнь – это жизнь поклонения Богу, и что я призван Богу славу приносить, поверьте, я никогда не буду прислушаться к мнению людей. Вы понимаете, в каком контексте? Я хочу, хорошо ты сказал, но я скажу тебе, дорогой мой, что твое мнение – не прославит Господа. Я понимаю, что верующие ненормальные для этого мира, я понимаю. Поэтому не удивляйтесь, что вам тоже это будут показывать, что не совсем нормально у вас с головой, если вы будете искать славы Господней. Но для верующих людей это ясное повеление Писания. Все делайте в славу Божью. То есть, слава кому? Не кому-то, не мне. Не поддерживаю кого-то, не меня поддерживают. А все, что я делаю, ем ли, пью ли, или иное, что делаю, я это делаю во славу Божию. Поверьте, если мы будем придерживаться этого библейского принципа, мы не будем думать о том, что об этом думают люди. Мы не будем рабами мнения других людей. Итак, насколько мы зависимы от людей? Насколько мы зависимы от людей? Когда вы что-либо хотите сделать или сказать, о чем, во-первых, вы думаете? О Боге или о себе? Когда вы хотите что-то сказать, сделать, о чем, во-первых, вы думаете? О Боге или о себе? Это показатель вашего состояния, моего состояния. Ответ на этот вопрос будет показателем вашей зависимости. Либо вы зависимы от Бога, либо вы зависимы от мнения людей. Независимость от Бога и Писания, независимость от Бога и Писания делает нас зависимыми от мнения людей и от самих этих людей. Ваша жизнь, отношения с другими, отношение к церкви приносит славу Богу, в которого вы верите. Ваша жизнь приносит славу Богу. Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь. И что из этого будет? И будет он, вот он на Господа будет надеяться. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Очень близкая мысль Псалом 1, который мы слышали. Смотрите, да, безусловно, это просто аллегорическое описание состояния человека. Он будет как дерево, он не будет как перекати поле в Азии, куда подули, туда он покатился. Он будет стабильным. Обратите внимание, он всегда будет привлекательным, лист его зелен, и он всегда будет приносить плод. Кто? Не подскажете, кто? Кто надеется на Господа? Кто реально понимает, что я пред Богом хожу? Это то, как Бог оценивает человека, который надеется на Него. Безусловно, друзья, мы очень многих вопросов сегодня не коснулись. Мы подняли проблему, о которой надо много говорить. То, о чем мы говорили, направлено против нас самих, против нашего самолюбия. Против того, чтобы мы желали занимать положение, чтобы мы желали, ну, в каком плане положение, чтобы мы были зависимы от мнения других людей. Библия предлагает свой путь. Будь зависимым от Господа. Жизнь свою проверяй по Писанию. И все, что ты делаешь, хотя бы, пусть глубину Писания, может быть, ты и не знаешь, но ставь пред собой этот вопрос. То, о чем ты думаешь, то, что ты говоришь, то, что ты делаешь, оно должно приносить славу Богу. Если оно славу Богу не приносит, не думай, не говори и не делай. Господи, помоги мне иметь подлинную свободу в Тебе и искать славы Тебе в моей жизни. Аминь. Время для молитвы.